Дорогая молодежь, вы, наверное, все пришли к покаянию последние 20 лет. Только, может, ваши родители помнят эти 40 лет, которые церковь наша отстаивала независимость. Сегодня мы имеем такую свободу. Я помню, когда еще в 62-м году первое молодежное общение было в Полетаево, в доме Кузьмы Матвеевича, там, и вот приехала машина с громкоговорителем, встали около машины и кричат на все голос, и не давали нам проводить молодежное. Мы потом вышли на улицу, и на улице стали петь. Вот. А сегодня, вот, видите, какую мы имеем свободу. Вот. Это я уже не помню. Я не помню это. Вот. Но я помню с самого начала, с 61-го года, как началось это движение. И первые братские общения были. Вот. В этом году я покаялся, в 49-м году. В этом году, 13 марта, у меня был день рождения. 55 лет я иду за Господом. Крещение принимал. Каялся я в регистрированной церкви. Крещение принимал уже здесь, в Башкирии, в 51 году. Рукоположено служение был в 75 году. С того времени несу служение по Башкирии, как благовестник, посещает церкви. Ну вот тема наша сегодня это глубина жертвенной жизни. Мы, наверное, от этого много слышали. Вот здесь мы все дети Божии, все члены церкви, наверное, все крещенные, все давали Господу обещание доброй совести. Вот. Сегодня мы радуемся, что мы имеем эту свободу. Все мы, наверное, без исключения, желаем быть в Царстве Небесном с нашим Иисусом Господом. Там увидеть Его лицом к лицу. Это, наверное, желание каждого из нас. Но мы не должны забывать. Апостол Павел пишет в 14 главе Деяния Апостолов, 22 стих. «Многими скорбями нам надлежит войти в Царство Божие». Дорогая молодежь, никогда не забудем этого. Многими скорбями нам надлежит войти в Царство Божие. Апостол Павел пишет филиппийцам еще подробнее. 1 глава, 27 стих. Что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать для Него. Еще другой стих напомню. Римлянам 8 глава. 17 стих там написано, мы дети Божии, наследники Божии, сонаследники же Христу. Если только начатую жизнь доведем до конца, и если с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Без страдания, дорогие, мы не войдем в Царствие Божие. Это наш с вами путь. Мы сами не должны искать этих страданий. Нет. Но если мы отдаем себя в руки нашего Господа и соблюдаем заповеди Его, любим нашего Господа, нам сегодня первый брат очень хорошо объяснил, как мы должны любить Господа. Вот. И мы много мест читаем в Слове Божьем, всем сердцем, всей душою, всем разумением, всем помышлением своим. Любить нашего Господа. И только тогда, когда мы будем любить нашего Господа, и когда Господь сам поведет нас своей рукою, тогда нам и легко будет идти. Тогда будет легко принимать из руки Господа и трудности, и переживания. Ну, мы имеем примеры из Библии. Ну, потом дальше еще будем, может быть, и о себе говорить. Мы знаем, если мы читаем 11 главу Евреям, там написано, что Моисей отказался быть сыном дочери фараоновой, но лучше захотел страдать с народом Божьим. Вот. И поношение Христово почитал для себя лучшим приобретением. Вот. Это тогда, когда душа любит Господа. Апостолы, которые нам донесли Слово Божье, они тоже. Они, все апостолы, за исключением Иоанна Богослова, все они умерли мученической смертью. Только Иоанн один умер своей смертью. Мы, когда обращаемся к первым христианам, какие были гонения, они с радостью, с пением, с Евангелием в руках шли и прославляли Господа. И наш путь такой же. Бог дал нам сейчас ослабление, как бы передышку. 40 лет были гонения. 40 лет эта мельница атеистическая молола наше братство. Больше 1500 братьев один за одним прошли через узы. По много лет сидели. Некоторые братья, повторно не выходя на свободу, там были судимы снова. Я помню слова Михаила Ивановича Хорева. Он сказал: «Если я могу прославить Господа здесь, в лагере, то зачем мне свобода?» А. Добровольно туда никто бы не пошел. Никто не пошел. А вот пойти там, среди этих разбойников, насильников, убийц, с ними рядом лежать, с ними кушать из одной чашки, из одной кружки, пить, и там им свидетельствовать. Это от Бога большая честь. Это от Бога большая честь. Добровольно туда бы никто не пошел. А Бог посылал, Бог находил. В книге Гесигииля, в 20 главе, 29 стих мы читаем: «Искал я у них человека, чтобы построил стену, чтобы стал в проломе за эту землю, за эту страну, и не нашел». Израиль настолько был тогда в порабощении, в греховной жизни, и не было человека, кто бы встал в проломе, чтобы защитить эту страну. Бог говорит: «Я бы помиловал их», и не нашел. Но слава и благодарность, что в 61-м году Господь Бог нашел. И в нашей безбожной стране вот эти души, которые стали в проломе. Пролом уже был сделан. Враги зашли в церковь. Враги уже в церкви командовали. Но Бог дал силы, милости братству стоять. И братство наше, оно устояло. Оно устояло. Слава и благодарность нашему Господу. Но были моменты, что многие и не хотели страдать. Я вот помню момент в 62-м году. Меня братья послали в Соликамск. Там была группа верующих. Были немцы, помню, там этот Тевс был. Были и другие национорусские были. Они не знали, как себе. Потом подошли два брата, один помоложе, другой постарше. Один говорит: «Мы отсидели в тюрьме по 5 лет, больше мы не хотим. Пусть другие теперь сидят, а мы будем церковь регистрировать». Вот такие были. Вот. А другие вставали в проломе за церковь, чтобы отстоять церковь. И если бы тогда братья наши не пошли вот на эти страдания, семьи оставляли, то многих-многих мы бы сегодня с вами не досчитали. Многих не досчитали. Но я скажу немножко о нашей церкви. Это Башкирия, город Давлеканово. Вот. Мы хлопотали 12 лет регистрацию церкви там. Нас никак не регистрировали, по разным причинам. И когда в 61-м году первое письмо Совета Церквей попало к нам, как Господь нам сразу глаза открыл. Все, вот это наш путь. И больше мы не стали хлопать, не стали ходить. Стали собираться сами. Потом, когда они видели, вот, в моем доме собирались с 56-го года. Потом пришли, ну, где же вы? Вот вы заявление писали на регистрацию. Вот мы, мол, готовы. Нет, уж теперь мы не хотим. Теперь мы поняли, что это, и мы отказались от регистрации. Вот. Когда мы еще собирались, у нас очень много было членов церкви 20-30-х годов. Вот эти братья, они были старцы, но о церкви, понятие домостроителя церкви, они никакого не имели. И они все, значит, детей не надо. Их не надо, они только нарушают собрание, их не надо. Ну, а я только недавно крещение принял, молодой был, не понимал этого. Вот, мои дети бегали на улице, играли, а в доме у меня собрание шло. Я хорошо помню, в 59-м году Николай Абрамович первый раз заехал к нам еще с одним братом. И увидел, что на собрании детей нету. И он вразумил нас и говорит, почему у вас нет детей на собрании? У меня много детей было, да и у других были много, много детей у нас было. И с 59-го года мы начали с детьми заниматься. Отдельно их собирать, заниматься. Но потом, вот, когда в 61-м году появились братья, которые в проломе встали, мы сразу присоединились к ним, с радостью это приняли. И вот остальные дети, вот те, которые там на улице бегали эти годы, они сегодня вне церкви. Там и мои дети есть, трое, там и других многих есть, которые постарше были, 47-го, 49-го, 50-го года рождения, они остались вне церкви. А те, которые мы начали с ними заниматься, они сегодня все в церкви. Все наши дети в церкви. Вот. И мы тогда поняли, насколько мы тогда вот эту ошибку сделали, что вот согласились на это. Путь церкви – это путь страданий. Христос тоже, чтобы войти во славу свою, прошел через Голгофу. И нам также. И вот когда началось гонение на нас, в 66-м году наша церковь разделилась. Вот, в 66-м году я был на этой московской демонстрации, когда было, то есть в дом с центральным кабинетом мы были там. Вот я тоже там был. После этого меня уволили с работы, когда я приехал домой. А потом возбудили уголовное дело. Но, слава Богу, Господь давал милость совершенно спокойно пойти в УЗИ. Спокойно. Почему? Потому что я уже был подготовлен к этому. Я еще 43-й, 44-й, 45-й годы сидел в сталинских лагерях. И знал все законы, все порядки лагерные. И потом, когда по подписке я ходил, на суд ходили, вот первый день кончился суд, мы домой пришли, все собрания. И я тоже прочитал это место, как Моисей просит Господа, если ты не пойдешь с нами, то не выводи нас. На этой теме была моя последняя проповедь дома. Молились. На второй день, 17 марта, был прочитан приговор, и меня увели. Жена моя, там дети, другие сестры, вышли из клуба, был показательный суд. Из клуба вышли и запели. Непобедимо нам дано знамя среди гонений, его вознесем. А женщины там были, ну, православные. Они говорят, я прямо ихними словами скажу. Вот дура баба говорит, плакать надо, они поют. А я своей жене сказал, никогда врагу нельзя показывать слезы. В их присутствии никогда не плачьте. Ты можешь прийти домой, в спальню, ты можешь сколько хочешь плакать. Но врагу слезы показывать не надо, чтобы он не мог радоваться, что он нам боль сделал. Вот. И вот когда шел суд, вот эти люди, которые отделились от нас, у нас церковь была большая, больше 130 членов было. У нас церковь разделилась. И вот когда суд был, диакон ихний, который отошел туда, на суде стоит и так пальцем на меня показывает. Я ему говорил, чтобы не водил детей, вот теперь сидит на скамье подсудимых. А потом, когда я уже в лагерь был, когда жена с детьми ко мне на свидание ехала, он идет опять, увидел ее и говорит: «Че, сестра, к бате поехали?» Она говорит: «Да, можно было бы и не ездить». Значит, тогда стоял вопрос, пойти на регистрацию или пойти в УЗИ. И этот вопрос стоял очень твердо, очень жестко. Вот. Но Господь Бог дал милость пойти этим путем. Жена моя помощница, она искренняя помощница была. Я говорю, многих хотел, чтобы сестры тоже были такими. Она приезжала ко мне на свидание, она никогда не плакала. Никогда не нагружала на меня, а всегда утешала. Она очень хорошо стихи читала. Библии нельзя было иметь в лагере. Она наизусть выучит несколько псалмов, там из Евангелия. Ну и придет ко мне, расскажет это, утешает. И с радостью я ей провожаю. Она всегда говорит: «За нас не беспокойся, Бог нас не оставит. Смотри, чтобы ты вернулся таким же». А КГБ нас обрабатывали на каждом шагу. Они в лагерь не раз приезжали. Какие посулы только, что только не обещали. Вот. Господь давал великую милость быть верным Ему. Дорогие, если я немножко рассказываю о себе, я знаю, что это мое, вот там ничего нет. Вся слава эта принадлежит Господу. И та церковь, которую мы сегодня имеем, это милость Божья. Если бы мы тогда согласились на регистрацию, сегодня бы, наверное, не было нашей церкви. Были бы, может быть, бабушки моего возраста, и все. Но благодарность Господу, что Он хранил. А за эти годы гонения, сколько Господь чудес делал, их не перечислишь. Сколько милости Господь явил, сколько радости. Ведь если бы не было горя, если бы не было лишения, не было бы и рады встречи. А сколько радости было, что после 3 лет вернуться домой. Я помню, вернулся я домой, зашел в дом свой, во двор. Смотрю, все так же, как я ушел 3 года тому назад, все так же, ничего не изменилось. Я думаю, вроде я 3 дня только дома не был. Все так же. Но враг не спал. Был я только 1,5 года дома. Через 1,5 года приехали, да, пока вот эти 1,5 года я дома был, приехали братья. Тогда Борис Евтихович был у нас старшим по Уралу и еще брат. Брат Шалашов к нам приезжал, рукополагал у нас братьев. Вот, ну и мы сидели, беседовали. Ну, а у меня характер немножко горячий был. В беседе я вспылил там, что-то у нас такой разговор был. А брат говорит: «Эх, брат Леня, мы приехали, хотели тебе руку положить на служителя, а ты не готов». Ну и через 1,5 года Господь меня еще на 3 года на уроки туда послал, в этот лагерь. Вот. Вот. Через эти 3 года, в 1974-м, когда освободились, нас вместе с братом Михаилом Пугачевым обоих рукоположили на благовестников, вот, в 1975 году. Вот. С того времени хочу прочитать, дорогие, одно место, которое записано в Евангелии от Луки, 14 глава. Двадцать шестой, двадцать седьмой стих и тридцать третий. Луки, 14 глава, 26-27 стих. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери, жены, детей, братьев, сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. И 33 стих. Как всякий, кто из вас, кто не отречется от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Это все слова, что мы сейчас говорим, что мы слышим, это теория. Придет время, дорогие, мы должны будем все, вы также все, сдать экзамен на прочность. Сдать экзамены на то, как вы усвоили вот эти слова. Вот особенно братья. Я думаю, вот все братья, которые здесь сидят, может, многие из них станут служителями. Вы, сестры, станете женами служителей. И это, возможно, будет. Вот молитесь об этом, чтобы вам идти за Господом, исполняя все заповеди Его. Все то, что мы сегодня уже слышали до обеда, все это было очень важные моменты в жизни нашей, для каждого из нас. И тогда, когда Господь призовет, в 12 главе 1 послания к Коринфянам, мы читаем, что Господь разделяет свои дары каждому особо, как ему угодно. У нас не может так быть, как у пятидесятников, которые стоят на коленях и кричат и выпрашивают, дай ему вот эти способности. Нет. А мы живем по-христиански и должны жить по-христиански, исполняя все пути Божии. А тогда Господь усмотрит, как меня вести, как тебя вести, сколько тебе дать, сколько тебе. Вот мы в те годы, когда многие братья в вузах были, кому 5 лет, кому 10 лет давали, мне 2 раза по 3 дали, 2 раза по 2. Вот почему? Значит, Господь смотрит на все наши физические, внутренние и духовные способности. Я один такой хороший пример вам расскажу, что я сейчас не помню, где это было, где-то, наверное, в Азии, где-то около Ташкента там. 2 сестры, оба занимались с детьми. И вот обоих судили. Одной дали 5 лет, другой 3 года. Теперь вот эта сестра, которой дали 3 года, и говорит, граждане судьи, мы же одинаково трудились, одинаково с детьми занимали. Почему ей 5, а мне 3? Мол, дайте мне 5. Ей дали 5. И вот эта сестра, которая выпросила себе, она сидела в лагере в Нижнем Тагиле. Нижнетагильские, наверное, постарше, которые помнят ее. Я тогда тоже в лагере был. Читал в журнале «Вера, религия и наука», или как журнал назывался. И вот эта сестра 3 года выдержала, а на 4-й год отпала. Она дала обещание, ее досрочно освободили. Она вышла замуж за комсомольца, сама стала комсомолкой. Как ее жизнь кончилась, мы не знаем. Но это было написано в журнале. И очень восхваляли, мол, вот умно сделала. Мол, не так как-то отреклась, теперь вот она в мире, вот она теперь живет хорошо, и все. Вот. Бог знал, что она может выдержать только 3 года, а та первая, та может выдержать 5 лет. Поэтому Бог точно определил, кому сколько. Никогда, дорогие братья, дорогие сестры, никогда ничего не выпрашивайте себе у Бога. Больше. У нас был, когда в 62-м году рукополагали наших старцев на служение, тоже один брат отказался. Прошло недели две, он слег в постель. Лежал он долго. Потом он собрал нас всех и говорит, «Братья, когда вам будут предлагать какое служение, никогда не отказывайтесь. Я отказался, и теперь лежу, и я знаю, я буду лежать, пока Господь меня не возьмет». Он так и умер в постели. Он не хотел быть служителем, он отказался. Вот. Это вас, братьев, касается всех. Будет церковь предлагать вам или это вот, избирание на какое-то служение? Вот. Не отказывайтесь. Вот сегодня мы стоим перед такой проблемой. В церквах бывает по 20 братьев, и нет ни одного, которого можно было бы избрать на служение. И у многих жены не соответствуют. Милые сестры, если вы хотите быть женами служителей, готовьте себя к этому с молодости. Быть действительно женой служителя. До конца быть верной ему. Не жалеть. Вот. Мама моя, белая седина, и 80 лет было. Она мне говорит: сынок, смотри, чтобы ты вернулся таким же. Жена меня каждый раз, когда провожала, иди, смотри, чтобы ты вернулся таким же. Я только пришел в лагерь, приезжает КГБ и предлагает. Они же очень легко, мягко стелят всегда. Беседу, за руку, потом, ладно, давай, мы с тобой договоримся. Мы тебя отпустим на свободу. Это было в 69-м году. Мы сделаем, что тебя изберут пресвитером, чтобы разрушать церковь изнутри. Прямо вот так вот нагло мне в глаза это говорит. Я встал сразу, отошел, все, я говорю: все, больше я с тобой разговаривать не буду. Я говорю: я срок твой 3 года досижу до конца, но предателем я не хочу быть. Но пусть это будет между нами. Я говорю: не будет это между нами. Сейчас я приду в барак, они же все это обманом. Барак пришел Дневальный и говорит: Готман, тебя оперчасть вызывает. А там, знает оперативник, туда вызывает только предателей, шпионов, которые потом докладывают, что там в бараке делается. Я говорю: я сейчас приду в барак, сейчас все скажут, что там было, зачем тебя вызывали, что ты говорил. Я говорю: сейчас всем заключенным все расскажу, то, что ты мне, что ты мне уговаривал здесь. Вот. Он тогда кулаком по столу стал стучать. Вот. И я ушел от него. Больше он не приезжал ко мне. В следующий срок они опять домой приезжали. И в лагерь приезжали, и в тюрьму приезжали. Он, когда в 70-м каком-то году съезд был у регистрированных, брат Миша тоже был в лагере. Они двое приезжают ко мне в зону и говорит: давай, соглашайся, мы сейчас тебя выпустим, и Пугачева выпустим, и дадим вам езжать в Москву на съезд к регистрированным. Мы, и Михаил отказался, мы отказались от этого. И вот таких искушений было много. Было в церкви в 74-м году это было. Собрали дома наших сестер, наших жен. В школу собрали, чтобы этих детей первоклассных лишить наших детей родительских прав. Постановили там все, решили там прокуратура, райком, все были. Жена мне пишет об этом. Вот. Но мы, говорит, сестры все вышли, они там постановление написали, надо теперь ехать в область утвердить это, чтобы привести в действие. Пришли домой, открыли Библию. Вот. Я прочитаю этот стих, который они прочитали. Пророк Иеремия, 51 глава, 36 стих. «Потому так говорит Господь Бог, я вступлюсь в дело твое и отомщу за тебя». Такой стих. Вот. Жена моя говорит, мы, говорит, помолились, поблагодарили Бога и пошли домой спокойно. И вот завуч школы с папкой, с этими документами поехал в область. Приходит туда, открывает дверь, чтобы зайти к начальнику, и на пороге падает и умирает. И папка вместе с ним. После этого они больше года ни один не заглядывал к нам в церковь. У нас такой страх на них, на всех был. Вот. После этого уже к концу срока приезжает КГБ ко мне в лагерь. И спрашивает меня: как ты расценишь вот этот случай? этот Сарманаев был замдиректора. Я говорю, так как есть. Я говорю, вы никак не можете понять, Николай Иванович, подполковник КГБ был, что вы ведь боретесь не с нами, боретесь с Богом. За нами стоит Господь Бог. И Бог вам показал теперь, вот, он разрушил ваши планы. Он ничего мне не сказал, ни одного слова не сказал. Вот. Поэтому, дорогие, чтобы пройти вот эту жизнь лишения, вы думаете, легко уйти из дома, оставить дом, хозяйство, жену, семерых детей оставить, дошкольников, маленьких еще. На это надо иметь большую силу воли и от Господа Бога милость, большую милость от Господа. Вот. Все наши братья, я вам, это мы, наверное, все знаем, может быть, вы все новое поколение молодежь. Вот этот путь, который сотни братьев прошли. Геннадий Константинович Крючков добровольно 19 лет был в заточении на нелегальном положении. Кто дал ему эту силу остаться верным? И он сегодня верен также братству, как он и тогда был. И таких братьев было очень много. Вот. И наша церковь прошла через это, и мы сегодня благодарим и радуемся, что у нас церковь большая, что у нас столько же детей в церкви. А если бы тогда мы согласились на регистрацию и не пошли, то, наверное, ну, были бы старички одни, а детей бы не было у нас. Поэтому да поможет и вам всем, дорогие сестры особенно, и братья все. Мы живем последнее время, мы не знаем, сколько Господь нам еще определил. Вот. И я всегда молюсь за себя, Господи, даруй эту милость, чтобы до конца быть верным Тебе. Чтобы, как апостол Иоанн пишет во втором послании своем, чтобы наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились. А мы знаем, что много таких братьев были, которые много потрудились, а под старость ослабли и потеряли то, над чем трудились. Потеряли свою награду от Господа. Потеряли. И чтобы ходить в страхе Божьем, чтобы Господь мог благословить всех нас, чтобы никто из них здесь оставшийся, чтобы сейчас, я считаю, что есть очень много среди молодежи, которые просто играют в христианство. Им очень нравится здесь, поют, молодежь, культурные, хорошие. Может, какая-то думает, что здесь я могу хорошего мужа получить, брата, который не будет изменять, и все. И также и братья такие. Это очень и очень ошибочно. Брат я сейчас уже рассказывал, как вот такие сестры, не дождавшись своей очереди, особенно будьте внимательны в выборе себе помощницу или брата, чтобы все это было по воле Божьей. Только тогда, когда мы идем этим узким путем, когда мы идем путем лишения и страданий, мы достигнем вечности. И лишения эти и страдания, они... Есть еще один стих. Мы его тоже часто читаем и в собрании. Христос говорит, 16 глава Матфея, 24 стих. «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Мы это знаем, этот стих. А что значит «отвергни себя»? Отказаться от своих желаний. Вот сколько братьев сейчас несут служение, уезжают, оставляют и жен, и детей. Жена берет на себя все хозяйство. Все. Это все глубина жертвенной жизни. Жертвует. Само слово «жертва» мы имеем правильное представление или нет? Слово «жертва» – это отдать то, что нам очень дорого. Очень дорого. Почему Христос оценил жертву этой бедной вдовы в 2 липты очень высоко, потому что она дала последнее. А те, которые горстями золото клали, это не жертва. Это не жертва. А вот когда мы любим семью свою, жену, детей, церковь свою, все это отдать ради церкви, чтобы сохранить церковь, отдать это ради Господа и идти на страдания, на лишения, вот, это тяжело. И даже в лагерях Господь определил всем по-разному. Я в журнале прочитал «Жизнь Бойко». Тяжелая жизнь у него была. У меня в лагере была немножко полегче. Меня спасала моя специальность. Я был жестянщиком. У меня всегда была отдельная мастерская. Я сам работал себе, мало казался. Я мог там молиться, читать в этой мастерской. В этом отношении мне было легче. Вот. Ну, остальное все так. Самое дорогое – это лишение свободы. Она так приговоре говорит – лишить свободы. А те внутренние там борьба, которая идет уже внутри, она много зависит, может быть, и от нас, много зависит от каких-то побочных обстоятельств. Но это не так важно. Многие братья наши не дожили, многие наши братья дали жизнь свою. Это тоже глубина жертвенной жизни. Отдали себя в жертву. Как наш Господь. Он первый нам показал пример. Он оставил славу небес, пришел на эту грешную землю. Вот, и мы читаем, что послушанием, то есть смирение, навык послушанию. Вот. И мне очень нравится последний стих 3 главы Откровения, где Христос говорит: «Побеждающий наследует все, и дам ему сесть со мною, как я сел, как я победил и сел с Отцом на престоле, и вы сядете со мной на престоле моем». Дорогие, мы, наверное, все желаем сесть со Христом на престоле. Когда Иоанн и Иаков просили об этом у Христа, он говорит: «Не знаете, чего вы просите». Вот. Но Христос нам говорит: «Если победите, сядете со мною на престоле моем и будете сидеть со мною». Поэтому это поможет нам Господь, чтобы никакие страдания, ничто нас не испугало. Если мы действительно верующие люди, если мы действительно верим и живем этой верою, и ходим верою, дорогие, тогда это легко. Когда мы всегда знаем, что Господь над нами. 138-й псалом мы, наверное, все знаем. Там мне тоже очень нравится. Я прочитаю. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли. Ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе». Дорогие братья и сестры, ну, что нам еще надо? Такой чудный Господь у нас. Где бы мы ни находились, где бы мы ни были, Он всегда с нами. Если иногда и небосвод у нас померкнет. У меня был один случай очень тоже тяжелый. Это в 71 году перед своим вторым судом. Родился первый внук у меня. И дочь пишет: «Значит, приезжайте». Мы с женой собрались ехать к ней в гости. Купили подарки. Я на работе отпросился. И вечером мы собрались пойти на электричку, ехать в Уфу, а потом в Бирск. Там дочь жила уже. Они с мужем там жили. Вот. И пришел я в обед домой. Уже после обеда я на работу не иду. Я отпросился. Только сел кушать, я еще не покушал. Открываются двери. Заходит прокурор. Понятые, делает обыск у меня. Ну, я не помню, что много ли забрали, или что они взяли там. Вот, и этот следователь говорит: «Поедем со мной, там одну бумагу подпишешь». И вот как-то Господь отнял у меня всякое предчувствие. Я так свободно, а жена еще говорит ему: «Только долго не держите, мы сейчас хотим ехать к дочери, внука увидеть». «Поедете». Ну, я сажусь к нему в машину, как вот был в одежде. Едем туда, в центр, в город. Заходим там в этот, в дом один, в БТИ. И он из папки, которую под мышку достает ее, достает бумагу, говорит, подпиши. Я говорю, что такое? Постановление об аресте. Я говорю, я эту бумагу подписывать не буду. Он нашел понятых, подписали, он меня закрывает в КПЗ. Я говорю, что ты наделал? Я говорю, ты что, мне не мог мне дома это дать? О, там будет рев, крик. Я говорю, рева никакого не будет. Я бы хоть с женой, с детьми бы попрощался. Вот это такой тяжелый удар мне был. В КПЗ он меня закрыл. И я до утра молился, не мог успокоиться. Вот так, 2 метра так, 2 метра так. Всю ночь ходил. А перед самым утром Господь меня успокоил. Утешил, и я упал на нары и уснул. Ну, а дальнейшее там уже, я уже знал, что еще 3 года будет, там уже все было. И когда жена пришла передачу принести мне, он ей прямо говорит, да твой муж ведь не преступник. Понимаешь, вот так вот они. Они как-то с нами играли. Но это были пути Божии. Это были пути Божии, дорогие. И я хочу сказать, не бойтесь, братья, если мы ходим со Христом, где бы ни были, в тюрьме ли мы были, или в лагере, где, если Господь с нами, Господь всегда утешит, всегда поможет, всегда защитит. Я с одним инженером в тюрьме сидел, мы 9 месяцев сидели в одной камере вдвоем. В 82-м году я ровно год в тюрьме сидел. Вот. И он знал уже всегда. Молиться там не давали на коленях. Потому что дежурный ходит и в этот глазок за... глядывает, ведь сюда не дает на коленях. Ну, я лягу, к стенке отвернусь, он уже знал, что я молюсь, он меня никогда не трогал. В пятницу он говорит, сегодня пятница, сегодня у тебя пост. Я говорю, да, сегодня пост. Он мою половину съедает. Так вот мы много-много с ним беседовали с ним. Не знаю, что-нибудь осталось или нет. Или вот такой случай. Привели нас в тюрьму. Нас всегда в разные камеры. Михаил в одну камеру, меня в другую. А я уже до этого сидел, уже меня знали. Там так. Мы пришли, вся тюрьма знает. Баптисты пришли в тюрьму, уже известно. Вся тюрьма знает уже. Ну, дежурные двери открывают и заводят меня. О, дядя Леня пришел. Все, уже начинается беседа. Один молодой парень на свой матрас с нижней койки снимает и кладет наверх. Дядя Леня, ложись вот сюда, вот на низ. И вот начинается беседа. И все с утра и до вечера у нас беседа. Где-то 3 недели, наверное, я в этой камере был, меня переводят в другую. И вот молодой парень один говорит, как хорошо, дядя Леня, что ты у нас был. Кто бы нам все это рассказал? А я с утра до вечера им рассказывал всю историю Иисуса Христа. Они так внимательно слушали все. Братья, ради этого такая радость на душе, когда мы вот такое переживаем. Или вот последний срок, в 86-м году, в 87-м я сидел. Прихожу с работы домой, у меня вся койка уложена письма, открытками к Новому году. Подходит один уголовник и говорит, да, Готман, столько друзей бить, можно в тюрьме посидеть. Потом, через 2 недели, капитан вызывает меня в кабинет, и вот такую пачку открыток еще. И за границей отовсюду. Уже немножко полегче стало. И я домой принес, 1000 открыток привез домой из тюрьмы. Поздравительных. И вот когда вот все вот это, даже я сейчас переживаю, достаю эти открытки, эти ли записи мои, вот, и заново переживаешь вот этот путь. И этот путь радостный. Это путь жертвенной жизни. Еще один момент. Их очень много. Если все рассказывают это, еще целый час можно рассказывать. Вот. Но одно, дорогие, чтобы мы не отчуждались, таков путь наш. Первые стихи, которые я говорил. И Господь сказал апостолу Павлу, когда он остановил ее в Дамаске, и когда этот брат пришел к нему, и Господь говорит, я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. И Павел знал, на что он шел, и он шел до конца. Он не уклонялся от этого. И прошу, дорогие братья и сестры, придет и для вас еще испытание. И проверит Господь и вашу веру, и ваше хождение за Господом. Не разменивайтесь ни на какие мелочи, ни на какие посулы не разменивайтесь. Вот. Я помню, младшая дочь пошла в первый класс, учительница ей купила там 100 грамм конфет шоколадных и звездочки пристегнула. И говорит, домой пойдешь, ты отстегни, оставь здесь, вот маме не говори. Ну, а дети есть дети. Пришла домой с конфетами. Мама спрашивает, откуда у тебя конфеты? Учительница дала. За что? А вот она мне звездочки пристегивает. Жена пошла, купила 100 грамм конфет, в магазине пришла в школу и говорит, вот заберите ваши конфеты и не поручайте моих детей обманывать. Ты маме не говори. Вот. Мы тогда форменным образом в школу ходили не один раз. Мы своих детей, Господь дал силу, и сестры ходили без нас, и мы вместе с сестрами ходили, мы своих детей отвоевали. Вам сегодня труднее, дорогие сестры, вам сегодня труднее. Обольщение, оно хуже засасывает. Наши дети знали тогда четкую грань. Они знали, они эту грань боялись переступить. Когда нашего пресвитера судили в 71 году, меня они как этого свидетеля, тоже в клубе суд был. Мы вечером, но в обед домой пошли, после обеда идем. Девочки мои идут. Плачут, идут. Она говорит, папа, все равно, если даже тебя посадят, мы все равно будем ходить, мы все равно будем ходить на собрание. Вот, мы будем ходить. Вот. И они все в церкви. Они все в церкви сегодня. И если мы, родители, являемся примером для наших детей, примером жертвенной жизни, вот это, дети, они намного внимательнее следят за нами, чем мы об этом думаем. Вот. Есть очень родители, очень неразумно поступают, что в глазах детей своих кого-то обманывают, там соседы, доченька, иди скажи, то меня дома нету. А дети такие вывертки, они очень быстро усваивают. А потом после, когда они вырастают и начинают жить вот этой ложной жизнью, тогда мама и думает, откуда она, почему она у меня такая дочка? Да ты же сама ее приучила к этому. Дорогие, давайте будем твердые, верны во всем, в малом и в большом. Младший сын мой, когда ему, наверное, лет 10 было, бабушка дала ему 3 рубля на день рождения. Он эти 3 рубля носил, носил их, потом приходит и говорит, мама, забери их, я не знаю, что с ними делать. Вы попробуйте своему сыну сегодня дайте 25 рублей, принесет он вам их назад? А он принес назад, матери отдал. Вот. Потому что он знал, что у нас в доме ничего лишнего нету. Вот. Что мы живем по милости Божьей. Я один работал, а их 8 у меня было. Вот. И за стол сядем 10 человек, а работал я один. Всю жизнь работал один. Вот. И дети это знали. И никогда в семье ропота не было. Это я скажу перед Богом. Что вот другие лучше живут, а мы вот плохо живем и все. Один раз жена мне и говорит, когда я вернулся домой, вот у других там дома устроено, там все, а вот у нас вот тут неладно, там неладно. Я говорю, дорогая, там хозяин дома был, а меня уже 6 лет дома нету. Эти 1,5 года, что я дома был, это я только привыкал немножко. И сразу же опять, я говорю, не огорчайся, все будет, все будет. Лишь бы нам не потерять с собой Господа. Вот. Потом 86-м году и дочку мою еще осудили, она полтора года сидела. Она в совете родственников узников была. Вот. И там она надломилась. Вот. И вот в 77-м году, когда я вернулся домой с последнего срока, в августе, в сентябре дочка вернулась, мамочка наша так расцвела. Мы так обрадовались, но это было недолго. Она жила без нас на последнем напряжении. И потом, когда эта нагрузка вся спала, она заболела. 7 лет лежала, и в 94-м году ушла. Еще один момент хотел коснуться. Братья, что я долго задерживаю. Да, сейчас еще 2 стиха прочитаю. Это Иова, 37 глава, 23-24 стих. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют перед ним люди, и да трепещут перед ним все мудрые сердцем. Еще хотелось бы не только быть верным Господу, но трепетать перед Господом. Пророк Исаия, 66 главе, 2 стих, там в последнем полустихе мы читаем, что Бог смотрит на смиренных и сокрушенных и трепещущих перед Словом Его. А это живое Слово. Я на днях дома читал еще раз беседу Стефана перед Синедрионом. И он там говорит о Моисее. Моисей принял от Бога живые слова. Почему-то мне это так дорого было. Моисей принял от Бога живые слова. Вот. И Христос говорит, слово, которое я вам говорю, сук, дух и жизнь. И с этим словом мы, дорогие, не имеем права обращаться вот так вот пренебрежительно, вот так вот. Меня один башкирин научил. В поезде ехали, и я Библию читал, и потом положил ее на сиденье. Он говорит, ты что делаешь? Это же святая книга. Ты только что сидел здесь, и теперь на это же место кладешь Библию. Нельзя так, он говорит. И я это принял от него. Я теперь больше никогда на скобейке на стол Библию не положу. Только на стол. Это живое Слово Божие. Мы должны перед ним трепетать, дорогие братья и сестры. Да поможет Господь нам и благословит нас, чтобы мы научились, Господи, жить жертвенной жизнью, не рассуждать, не советоваться с плотью и кровью. Вот. Бог предлагает, Бог избирает тебя, соглашайся. Радуйся, что Бог усмотрел, Бог хочет тебя употребить. Бог употребляет, Бог делает все на земле через людей. Я еще раз этот стих напомню. Что он искал человека, чтобы поставить пролом, и не нашел. И Бог эту страну, Израиль, наказал. А если бы нашелся человек, который стал бы проломе, Бог нам говорит, я бы отменил вот это наказание. Поэтому, если Бог хочет меня, тебя или кого-то из нас употребить на свое святое дело, принимайте с радостью, молитесь, благодарите Бога, что Бог хочет именно тебя использовать на это. Да поможет нам Господь, чтобы все мы были верными нашему Господу, шли за Ним, и если мы не встретимся, чтобы нам встретиться там у Господа, быть верными Ему до конца нашей жизни. Аминь.